Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня у нас совместная программа Музея «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, как всегда, по четвергам в этой студии. Я Алексей Пичугин. И вместе с нами Елена Борисовна Делане, племянница матери Марии Скопцовой, представительница знаменитого рода Делане и многолетний сотрудник храма святителя Николая в Кузнецах.
И вот, знаете, у меня такой вопрос, давно очень хочу его задать. А насколько вот это первое известие о матери Марии, полученное вашей семьей, повлияло на вас? Или оно тогда осталось на обочине вашей молодой жизни? И как потом постепенно приходили к вам сведения о ней? Как вы начали это собирать? Почему вы в это вовлеклись?
Но да, конечно, в 60-м году, знаете, в то время было столько новых совершенно каких-то необыкновенных известий из, с разных сторон, поэтому тогда я, наверное, не очень обратила на это внимание. Мама моя как раз больше, с большим интересом это выслушивала и пыталась как-то осознать это, как-то найти какие-то, так сказать, подтверждения этому всему. Но как-то это сначала заглохло. А опять возобновилось позже немного, когда в середине 70-х, когда совершенно необыкновенным каким-то, ну, каким-то совершенно как бы неожиданным путем пришла к нам, в наш дом как бы появилась книга «Мать Мария», стихотворение, поэмы, мистерии, это название ее, да, и собрал эту книжку и издал ее муж матери Марии Даниил Скопцов.
Это вот та самая книжка 49-го года, да?
Да, 49-го года. Появилась эта книга у меня, появилась она совершенно неожиданно. Мой, да, ну, довольно-таки неблизкий даже знакомый, он, уезжая, сказал, что вот у меня в библиотеке есть такая книга, вот, и я хотел бы ее отдать вам, потому
уезжая
что...
Уезжая в эмиграцию.
Да, уезжая из Ленинграда, он уезжал вообще в эмиграцию в Израиль. Вот, и я была поражена, конечно, потому что это я в первый раз читала подробно, и мама читала. Вот. Надо сказать еще такую вещь, что о том, что пеленки эмигрировали, моя бабушка знала, конечно, так сказать, вот кто куда уезжал, как-то знали. Из нашей семьи, из маминой семьи уехал ее младший брат, попал в эмиграцию. Он был полковником даже в у Деникина, и он с армии Деникина уехал в эмиграцию и пропал. И мы ни о нем ничего не знали. Долгие-долгие годы. И мама все-таки пыталась, вот когда только появилась какая-то возможность, мама пыталась как-то выяснить все. Надо сказать еще, может быть, это тоже интересно, что где-то тоже вот в 60-х годах, может быть, кто-то из вас слышал об этом, что в Сокольниках бывали такие, вдруг начали появляться такие выставки международные. Одна, да, такая выставка была, именно был павильон, отдельный павильон.
Была знаменитая американская выставка.
Американская выставка, там, выставка, да. И была французская выставка, и на ней был отдельный павильон с литературой, с книгами. И мама моя, мама работала в Большой советской энциклопедии, была старшим научным редактором в техническом, правда, отделе, но она с детства знала три языка, и, конечно, было ей очень интересно. И как только открылась эта выставка...
А что значит павильон с книгами? Вот это вот тоже важное, мне кажется, уточнение для наших слушателей. Это значит, что можно было книги посмотреть,
да,
подержать в
руках? Да, это был выставочный зал.
Или
это...
нельзя, а купить?
Да, нет, купить нельзя было. Более того, мы с мамой ходили, я с ней была раза два, наверное. Мама ходила туда каждый день, пока была открыта
выставка. Как в библиотеку.
Как в библиотеку. Это был зал, выставочный зал. Стояли стеллажи, на которых были книги по разной тематике. И в середине столы тоже с книгами. И ходили там, как бы следили, и там помогали, обслуживали. Конечно, наши дорогие, любимые русские
сотрудники.
Нет, русские, те самые русские французы.
А, да?
Да, да.
Даже
да.
так?
Это да. Вот, например...
Нет, я, про, вот те, о ком ты говоришь, я думаю, что там тоже присутствовали.
Ну, там, конечно, ходили. Но вот, скажем, дочка отца Дмитрия Клепинина там была. Там, ну, в общем, очень многие мои вот французские потом друзья, они там работали. На этой выставке. И надо еще сказать, что...
И для них, конечно, это была тоже, в свою очередь, уникальная это была тоже, возможность
да,
попасть.
Узнать о да. своих родных, кто остался, каким-то образом. Это были бесконечные разговоры. Мама говорит, что, конечно, все это было очень так напряженно. Они все понимали, что рядом кто-то слушает, кто-то
какой-то
смотрит.
Какой-то эзоп язык.
Да. Да. Мама ни одной книги не взяла оттуда, понимая, что это грозит просто, так сказать, провалом ее. Ну, в общем, не взяла ни одной книги. Но там она пыталась узнать вообще какие-то вот какие-то сведения. Ну, в общем, может быть, кто-то что-то слышал, узнавал, что-то такое было. Так что все-таки вот это постепенно нарастало все.
А возвращаясь к книге, которую вы держите в руках, там же совершенно замечательное предисловие, которое говорит нам о том, что сведений о гибели матери Марии долгое время не было. Я даже не очень представляю, угу. когда они появились, официальные. Угу. Но вот предисловие, которое написал угу. Даниил Скопцов, угу. Мне кажется, даже можно процитировать
да,
его.
Да-да-да, сейчас я почитаю. Видите,
первые несколько фраз, они да, очень
да,
ярко.
Да-да-да. Надо сказать, вот еще мне хотелось бы сказать, что ведь у матери Марии на самом деле, даже, может быть, можем с этого начать, все-таки у нее была жизнь, ее личная жизнь довольно-таки сложная, довольно-таки такая, ну, как бы сказать, непростая, потому что Гаяна родилась еще в России, и в общем, там эта история не очень понятна, как и что это было. Вот, а потом уже в начале революции мать Марии с семьей, ну, с мамой со своей, из Гаяны, они уехали из Петербурга, из Ленинграда, из Петрограда, вернее, простите, они уехали в Анапу. И вот там вот как раз эта знаменитая история, когда мать Марии становится головой, то есть, ну, мэром. Ну,
фактически
мэром.
Городоначальницей.
Первая да, в истории России женщина-городская
да,
голова.
Да, и при том она становится городоначальником, между прочим, в то время, когда там были большевики. И когда ее спрашивали, почему я это сделала, она сказала, для того, чтобы спасти город. Для того, чтобы спасти то, что там было ценного в этом городе, чтобы это все не лопнуло. Так что, когда большевики оттуда ушли, а пришли как раз белые, то белые ее быстренько арестовали. Потому что они сказали, как ты могла вообще вот при большевиках быть головой, когда, ну, в общем, тут эти политические всякие такие вещи получились.
Но еще надо сказать, что мать Марии никогда идеологически к белым близка не была.
Не была. Но, ну, во всяком случае, вот это ей поставили в вину и собирались вообще там, это
вообще
был суд.
Вешать ее собирались.
Да. И за нее заступился, он был юрист, адвокат, заступился Скопцов, Даниил Скопцов. Он за нее заступился и выступал за то, чтобы ее освободили и прочее. Ему и добился освобождения ее, доказав, что, в общем, она совершенно не была большевичкой такой, а была, так сказать, за то, чтобы люди остались в городе, чтобы их не убили, чтобы ничего не разрушено было и прочее. После этого они поженились. Но, конечно, Даниил Скопцов и тогда еще Елизавета Пеленко, они были настолько разные люди. Да, она, наверное, тогда уже была
Кузьмина
Караваева. Но настолько из разной среды и разные люди. Надо сказать, что в те времена, конечно, среда, это было очень важно. Ну, то есть это были очень большие, как
зазоры.
Бы сказать, зазор, да, граница конечно. Очень такая четкая была, да. Вот. Но Даниил все-таки он ее очень любил и как-то всегда ее уважал. И надо сказать, что у них с матерью моей были очень хорошие отношения. Потому что вот даже, ну, это я, может быть, немножко позже. А здесь вот если про эту книгу сказать. Книга была издана в 1947 году. То есть через 2 года после окончания войны. И вот он пишет, Даниил сам, он пишет. Приходится сделать самое тяжелое заключение и считать ее погибшей. Ее нет в живых. Мы – мир праху ее. Он ждал вот сколько месяцев, чтобы узнать, жива ли она или нет. И никто не мог ответить на этот вопрос. И тогда он начал собирать материалы. И в первую очередь он, конечно, узнав, что она была в Рейхсбрюке в последнее время, то есть он знал и бывал, он не мог ее навестить, но, во всяком случае, он передачи передавал, как ее, когда ее отвезли, это от Парижа где-то 70 километров примерно, в Компьень такой город, там была первая тюрьма, как бы пересыльная тюрьма. И потом он даже был дальше еще, так сказать, он следил за ее судьбой и при возможности даже какие-то делал там, посылки передавал, еще что-то. Вот. И поэтому он многих знал. И он стал расспрашивать тех, кто вернулся, кто смог вернуться из лагерей, концлагерей немецких, и нашел многих. Вот. И вот если можно, так сказать, вот о жизни там в лагере, когда мать Мария была уже в
Равенсбрюке.
В Равенсбрюке, да, там с ней ее, ну, ее как бы с ней кто был, это была, во-первых, племянница Деголя, которая тоже потом написала воспоминания. Была такая Инна Вебстер, которая с ней встретилась еще в Роменвиль. Это такой был форт Роменвиль, куда их после Компьени перевели, а потом уже в Равенсбрюк туда. Вот. И вот таким образом Даниил Скопцов много тогда сумел. Вот он даже к 1937 году очень много сумел найти. Вот такая совершенно замечательная Жаклин Перри, которую я встретила, между прочим, в 2004 году, когда мать Марию прославляли уже. Она была на службе. И надо сказать, что довольно-таки быстро после этого скончалась. Она уже была глубокой старушкой.
А она мать Марию как знала?
Она как раз, они были вот в этом, в Равенсбрюке.
Они вместе были в
лагере,
Они
были вместе в Равенсбрюке. Она оставила тоже воспоминания об этом.
Но надо сказать, что Даниил Скопцов прожил еще очень много лет после войны. Он умер только в 69-м году, почти в 70-м.
Ну да. Вот, и такая вот эта Инна Вебстер, которая была сначала даже в Равенсбрюке, а потом они уже были вот уже в том месте, где уже как бы мало кто оттуда выходил. И вот по поводу как раз, может быть, того, как... Вот Вебстер, она вспоминает такой случай, когда... Да, это в Ромвилле было. Видите, сначала даже, вот я тут немножко напутала, сначала было форт Ромвиль, а потом это в этапный лагерь в Компьень, да, где вот и пишет, рассказывает Инна, это Вебстер, она рассказывает, и нас направили в лагерь Компьень, где мать Марии смогла последний раз увидеть сына. И как это произошло? Она вот пишет. Светало, с востока падал какой-то золотистый свет на окно, в раме которого стояла мать Мария. Вся в черном, монашеском, лицо ее светилось. Выражение на лице такое, какого не опишешь. Не все люди даже раз в жизни приобретают так, преображаются так. Снаружи под окном стоял юноша, тонкий, высокий, с золотистыми волосами и прекрасным, чистым, прозрачным лицом. На фоне восходящего солнца и мать, и сын были окружены золотыми лучами. Они тихо говорили. Мир не существовал для них. Наконец она нагнулась, коснулась устами его бледного лба. Ни мать, ни сын не знали, что это их последняя встреча в этом мире. Долго она стояла у окна уже одна и смотрела вдаль. Слезы медленно текли по ее щекам. Незабываемые картины скорби и молчаливого страдания и надежды.
Вот такие вот воспоминания. И он разделил ее судьбу.
Он разделил ее судьбу, вот ее отправили в Равенсбрюк, а он остался, а его отправили, он был арестован вместе...
Дора Миттельбау. Лагерь Дора назывался.
Дора, да, правильно, Дора. Его арестовали вместе с отцом Дмитрием Клепининым, священником как раз на Лурмель, церкви на Лурмель. Вот, и они вместе там были, и... Ну, надо сказать, что... Юра был слабого здоровья, потому что, ну, так сказать, вот революции, голоды, эмиграция, голодные годы сказались на этом. У него, по-видимому, было уже воспаление легких, потом уже как бы туберкулез, он там скончался. Точно неизвестно, когда, неизвестно, где он закончил свои последние...
Ну, известно все-таки, что это к началу 44-го года, и мать Мария, получается, его пережила на год.
Да, но мы не понимаем, получила ли она известие о его смерти.
Да, об этом никто не знает, никто не может сказать. Я думаю, что нет, потому что, конечно, вряд ли там были какие-то...
Возможности внутри лагерей, да, которые на таком расстоянии, да, друг от, да, друга... Да, да, да.
Конечно.
Мы говорим о парижских мучениках, когда говорим о матери Марии, и вот иконочка перед Еленой Борисовной, где все четверо изображены, это и мать Мария, это отец Дмитрий Клепинин, Юрий Скопцов и Илья Фондоминский. Мы про Юрия и мать Марию чуть-чуть поговорили, давайте вспомним, наверное, отца Дмитрия и Илью Фондоминского, да.
Я хотела вот еще немножко сказать про эту икону. Икону эту написала Мария Александровна как раз Струва, дочка отца Александра Ельчининова, которая знала мать Марию совсем еще будучи девочкой. И, конечно, всю историю вообще вот этого движения, всего и жизни на Лормеле она знала очень хорошо. И она написала эту икону, изобразив... И как раз вот эта самая икона была в день, когда прославляли всех четырех мучеников того времени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Елена Делане, представительница знаменитого рода Делане, многолетняя сотрудница храма святителя Николая в Кузнецах, племянница матери Марии Скопцовой. Именно о матери Марии, об этом времени, о ее семье, о ее близких мы сегодня с Леной Борисовной говорим. И вот, да, люди, которые окружали, отец Дмитрий и Илья Фондоминский.
Надо сказать, что мать Марии же, она была человеком очень деятельным и очень целеустремленным. И когда вот ей удалось приобрести этот дом на Лурмель, и, конечно, первым делом надо было его как-то устроить, чтобы это было всем удобно, и что первая, одна из первых ее задач была устроить церковь там. И первый священник, который там служил, это был отец Лев Желе.
В ту пору, как она это устроила, просто мы напоминаем нашим слушателям, она уже была монахиней.
Она уже была монахиней, да. Да-да-да. Вот. И она уже была монахиней, но монахиней в миру. То есть она ни к какому монастырю не принадлежала.
Ее постриг Евлогий Георгиевский.
Да,
Георгиевский,
да. Надо сказать, что вот про ее постриг тоже владыка Евлогий, он как-то вот сразу же благословил ее на постриг. И постриг был в Свято-Сергиевском храме.
И Даниил Скопцов ее отпустил.
И, да, и для того, чтобы там, значит, для того, чтобы она могла принять монашество, разводу невозможно было, это нужно было согласие и специальное такое письмо, как бы, да, такую расписку даже, да, наверное, сказать, от мужа, что он согласен, что она будет монахиней. И он это написал, и, в общем, надо сказать, что у Даниила Скопцова с матерью Марией были всегда хорошие отношения, несмотря на всю разницу их ну, как бы, понимания времени, мира вообще, так сказать, вот, жизни.
Темпераментов, всей. В конце концов.
Да, темпераментов всего. У них были всегда хорошие отношения, очень хорошие. И вот эта же история, ведь в тот момент, когда гестаповцы пришли забирать мать Марию, ее не было на Лурмеле, она как раз в этот момент была у Даниила Скопцова под Парижем. У него был, ну, какой-то небольшой участок земли, где он разводил сад, ну, то есть огород, вернее, у него был, и он с этого огорода даже какие-то зелень какую-то передавал.
Надо сказать, что очень многие иммигранты устраивались именно вот подобным образом, да, пытались осесть на земле. Об этом, кстати, и Нина Берберова очень много писала, ну, и в воспоминаниях, да, и билетристика у нее есть соответствующая.
Вот. И когда матери Марии сообщили, что вот на Лурмель произошло там аресты, она тут же отправилась, а Даниил пытался ее остановить и говорил, что ты понимаешь, что ты идешь, в общем, ты идешь на смерть. Он понимал, что это, чем это грозит. Он сказал, что она должна быть там с ними и не может нигде прятаться. Потому что у них были совершенно замечательные отношения, такие близкие. Вот, он очень любил Юрочку, своего сына, и, конечно, много пытался там помочь, и все, так что это было так вот. Но вот про монашество, мне кажется, что, может быть, надо было бы немножко об этом тоже рассказать, потому что мать моя не, как бы не сразу пришла к этому, вот к этой идее, то, что она должна быть...
Монахиней.
Монахиней, да. И все это было не просто.
Но я так понимаю, что это было связано решение окончательно со смертью младшей дочери.
Да, до этого...
Которую оба они тяжело переживали.
Вот как уже, так сказать, понятно, что у матери Марии было совершенно необыкновенное, во-первых, трудолюбие, потом желание всем помочь, потом необыкновенная энергия, все это вот скапливалось такое, знаете, вот просто сгусток такой, вот, и она не могла сидеть на одном месте, ей нужно было все время что-то делать, и надо сказать, что она на самом деле была человеком очень талантливым в разных совершенно вещах, так сказать, направлениях, потому что она легко и просто вышивала. Поэтому эти вышивки были... Никогда она заранее не думала, что она будет вышивать и как она будет вышивать. У нее был кусок... Ну, тоже есть воспоминание одной...
Это была живопись, живопись по существу,
такая,
да, нитью.
Воспоминание, да, одной молодой девушки, которая была... Ведь вот еще до войны, ну, это я отступаю назад, немножко до войны уже было вот православные, русские православные, они собрались... Ну, это было так, как сказать, движение РСХД, русское студенческое христианское движение. Да? И они собирались раз в год, обычно где-то летом, они собирались в разных местах. Однажды это было вообще даже в Пюхтицком монастыре там, или в каких-то местах под Парижем, где приезжали, там часто бывал владыка Евлогий сам, был отец Сергий Булгаков, а мать Мария была его духовная дочь. Отца Сергия Булгакова, и, конечно, вот то, что она пришла к монашеству, к такому решению стать монахиней, это тоже, в общем, было благословение отца Сергия тоже на
и
этот
плод
подвиг.
Их общения,
а плод общения,
духовного,
да, да. Вот, и мать Мария, конечно, посещала все эти вот собрания РСХД, она там бывала, и вот одна такая, тоже одна участница движения, она вспоминает, как в момент перерыва, когда, ну, перерыв, все уходили куда-то немножко отдохнуть после разговоров, после дебатов, мать Мария куда-то садилась, вынимала из кармана, из подрясника вынимала кусок ткани, нитки, и тут же начинала вышивать. На ткани ничего не было нарисовано. И вот на глазах у всех, при том, что она не молчала, она рассказывала, она расспрашивала, она беседы вела, там, да, там, общалась со всеми. И у нее появлялось что-то, которое постепенно превращалось в совершенно удивительный, совершенно какой-то рисунок.
А такой. Вот последняя же ее вышивка.
А вот,
да?
Последняя вышивка, да, последняя вышивка это совершенно удивительная тоже история. Надо сказать, что когда мать Мария была в Равенсбрюке, она очень быстро, она вообще легко сходила с людьми, очень легко. Вот, и всех поддерживала. Она умела как-то всем передать свою энергию, свою такую жизнеутверждающие такие вот нотки, такое все.
Ну
это,
да, она, вот, мне она напоминает, знаете, какую-то такую шаровую молнию, только не испепеляющую,
да,
она а наоборот согревающую. Такую, да.
Вот она могла всех. Она собирала, каждый вечер она собирала около своей, там, своих нар, своих товарок и начинала им что-то рассказывать. У нее какие-то, кто-то ей передавал книги, старые молитвослов, потом какие-то еще что-то, чтобы она могла все это. Вот. И уже под конец войны, то есть это вот и было... А надо сказать, что в Равенсбрюке были люди разные совершенно. И в частности, там была англичанка одна, которая тоже попала вот в плен. И уже было известно, что вот этот вот... Будет второй фронт открыт, и не будет. Вот это уже... Вот эти разговоры шли, и они тоже это знали почему-то. Я не знаю, каким образом это доходило.
Ну, как-то проницали, до лагеря, наверное,
как-то
всё равно
проходило,
эти
да.
слухи.
И да. вот разговор. Кто первый? Мать Мария, конечно, как только началась война, она была полностью за Россию и готова была любым способом добраться до России и помочь России освободиться.
А у нее были такие мысли уехать?
У нее были,
Союз.
у нее были. И это тоже есть такое. Вот. И вот с этой англичанкой у нее был спор. И тогда мать Мария сказала, что хорошо, она сделает такой вот необыкновенный совершенно такой платок вышьет. И если, значит, придут русские первые, то платок, так сказать, будет ее. Если англичанин, то она его передаст этой вот англичанке, с которой они спорили, как бы. И вот эта вот история этого платка, она вообще просто удивительная. Это вот что значит вот такая вот всеобъемлющая любовь и вот умение всех сплотить, как бы, да, вот, потому что вот как можно в лагере достать большой достаточно
да,
ну, женский
кстати, вот
платок?
Да, я, кстати, задавала с этим вопросом.
Да, женский платок. Значит, Равенсбрюк – это место, в общем, там женщины работали в подземных заводах, занимались электро, ну, как там, или, может быть, даже радио там. В общем, они занимались чем? Я не знаю, знаете ли вы это или нет. Раньше провода электрические были обмотаны просто ниточкой.
Да, конечно.
Ниточкой. И вот если там надо разные, так сказать, концы иметь, да, четыре конца, то это они ниточки красная, синяя, зеленая, желтая, красная. Вот и куда она идет, да? Чтобы потом на выходе ее присоединить к тому,
туда,
кому
куда
нужно.
Надо.
Вот. Значит, ей поляки, польки, принесли платок, в котором это рабочий платок, в котором они должны были там на заводе, в этом самом, в цеху работать в этом платке, чтобы волосы никуда не попадали. Принесли этот платок. Ниточки, это были кусочки ниточек, которые оставались у них от работы.
От оплёток от этих.
От оплёток, да. Угу. Вот. Вот эти ниточки. Кто-то ей принес иголки. То есть все соединялось вот воедино. И она вышила такую на тему такие, это известные вышивки еще гобеленовые вышивки, это вот как это было, сражение в бою. Это такое место.
Ну, это
средневековье.
Напомнила икону битвы у суздальцев с новгородцами.
Да. Вот где-то это есть, пересечение такое есть, да. И там текст, написанный в стиле того времени, но именно вот кто первый будет, так сказать, да. И вот интересна судьба этого платка. Потому что, значит, выиграла эта англичанка, и мать Мария ей передала этот платок. И потом он затерялся.
У нас время сегодняшней программы подошло к концу, но мы продолжим с Леной Борисовной Делане говорить про мать Марию Скопцову. Обязательно я напомню, что программа наша совместная с Музеем Советский Союз «Вера и люди» и, конечно же, Ксения Толоконникова, директор музея в нашей студии.
Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Спасибо большое, Елена Борисовна. До встречи.
Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Елена Делане вместе с нами была сегодня. Лена Борисовна, представительница знаменитого рода Делане, многолетняя сотрудница прихода святителя Николая в Кузнецах и племянница матери Марии Скопцовой. Мы продолжим этот разговор на следующей неделе. Спасибо и до встречи.
Пишите нам, пожалуйста, под спудом @yandex.ru. Это адрес музея.
Или info@radiover.ru. Это адрес нашей редакции. Спасибо.
До свидания. Спасибо, что вы слушаете нас.
Светлый вечер. На радио «Вера».